Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Страны Великие Победы». Предлагаем вам прослушать фрагменты из экскурсии, проведенной в уникальном музее-диораме, именуемое «Великое стояние на Угре» 1480 года. Этот музей создан и действует на территории Владимирского скита монастыря Калужская Свято-Тихонова пустынь. Замысел создания диорамы, рассказывающей о военной кампании 1480 года, о конце татаро-монгольского ига, о ратной славе русского воинства, о рождении государства российского, принадлежит настоятелю Свято-Тихоновой пустыни отцу Тихону и связано напрямую с именем небесного покровителя, преподобного Тихона Калужского. Окончательно осуществить замысел создания диорамы удалось к сентябрю 2014 года с помощью студии военных художников имени Грекова. Нельзя не упомянуть о том, что диорама – это последняя работа большого русского художника Павла Викторовича Рыженко, завершившего свой земной путь в том же 2014 году. Хочется поблагодарить всех единомышленников и соратников отца Тихона, которые помогли создать и архитектурный комплекс, и храм на территории музея диорамы, сам музей. И мы желаем всем радиослушателям побывать в этом историческом важнейшем месте, особенно в такие тяжелые периоды истории нашей Родины, как сейчас. Экскурсию провела замечательный энтузиаст, заведующая музеем диорамы «Великое стояние на Угре» 1480 года Светлана Михайловна Ткачук, заведующая музеем диорамы. Послушайте, пожалуйста, вторую часть передачи.
Мы сейчас с вами окунаемся в события непосредственно Великого стояния на Угре. Итак, апрель 1480 года. Хана Ахмата провоцирует на поход на Москву великий литовский князь Казимир IV. Казимир IV заинтересован в походе Ахмата свои счеты свести с Иваном III руками хана Большой Орды. Хан Большой Орды заинтересован в походе тоже и прежде всего. Почему? Потому что с 1472 года Русь московская не платит дань. Будет походом 8 лет назад, в 1472 году хан Ахмат на Москву, но не пройдет оковы. Сожжет полностью Алексин, вернется в сарай Батуни с чем и будет готовиться к походу. И выбирает 1480 год. Во-первых, потому что Казимир ему рассказывает о конфликте в семье Ивана III. Младшие братья Андрей и Борис требуют земель. Они видят Великий Новгород присоединен к Москве, Ярославль, Ростов. Наследство, которое осталось братьям, а старший Иван III от бездетного дяди тоже присоединяет, потому что Иван III с детства понимает, видя, что происходит вокруг слепого отца Василия II Темного, что власть должна быть в одних руках. А с 12 лет Иван III уже был соправителем отца. Что власть должна быть в одних руках. Только тогда можно победить внешнего врага. А внешний враг тогда был Ливонский орден, поляки, литовцы и Орда на тот момент. И хан Ахмат еще учитывает, что Ливонский орден штурмует Псков, готовится к походу, планирует выход на Москву в начале июня. Планирует еще праздновать победу в конце июня. Мы с вами знаем, что ордынцы совершали набеги только летом. Налегке они ходили. Весна, осень, зима – это была подготовка к походу. И вот выдвигается хан Ахмат в начале июня. Идет традиционно. Прямым путем по Рязанской земле, через Оку. А таки до Москвы конницы, как утверждает Национальный парк Угра, один день, одна ночь. Если не пройти Аку, как это было 8 лет назад, планирует Ахмат, то идти в обход. И Иван III знать этого не должен. А в обход это через Угру. Но правый берег – это земля Казимира. Казимир дает свое согласие, он же и провоцировал. Мало того, он обещает перевести свою армию и артиллерию, то, чего нет у Большой Орды. Прийти на помощь на правый берег, чтобы быстренько взять берег и Угру и прийти в Москву. Поставить на колени русский народ. Задача хана Ахмата – заставить Ивана III платить дань, заставить получить ярлык и укрепить свою власть. Потому что вассал Иван III крепче, сильнее, и чувствует этот, знает об этом Ахмат, сильнее сюзерена. Иван III собирает Боярскую думу для того, чтобы совместно он не имел права тогда решать один. Решит вопрос стратегии и тактики. Это сентябрь, знает Иван III, что хан Ахмат двигался традиционно по Рязани. Разведка довела, что по границе Московского княжества на протяжении 200 километров в районе Коломны, Серпухова и Тарусы стоят русские войска. Хан Ахмат не вступает ни в переговоры, ни в военные действия, поворачивает и движется к устью реки, чтобы пройти на Угру, на правый берег. И вот сейчас решается вопрос, что делать? Митрополит Геронтий обращается к Владимирской иконе Божьей Матери, чтобы Богородица положила на сердце Ивану III сделать правильный выбор, принять решение правильное. Воевода сообщает о ситуации военно-политической. Бояре должны решить вместе с Иваном III. Как говорят миниатюры летописного свода, мы опираемся из шести летописей, которые существуют, на ту, которую писали москвичи, свидетели событий 1481 года. Там говорится, богатые, брюхатые, сребролюбцы, немножко с юмором, они требуют, сидя на сундуках, требуют от Ивана III, чтобы он откупился. За 8 лет дань, дары поверх дани, шел на поклон хану Ахмату. Другая часть бояр, их поддержали, простой московский люд и православная церковь, требуют от Ивана III, чтобы Иван III оказал сопротивление и покончил с басурманом. Иван III в замешательстве. Он укрывается в Кремле, долгое время не может дать ответа. К нему обращается его духовник, архиепископ Фассиан. Это была не только духовная личность, но и политическая. На 3 страницах пишет послание Ивану III. Он говорит там о том, я в 2 словах скажу, в 2 предложениях, что ты обязан идти за русский народ по примеру своего прадеда Дмитрия Донского. Необходимо победить басурман, положить жизнь свою за други своя. А если ты трусишь, говорит ему духовник, я пойду вместо тебя, хоть и стар и слаб. Иван III сделает выбор. Выбор будет следующий. 2 линии обороны. Первая линия обороны – это Угра. Если не удержать Угру, то под Боровском. Сейчас это село Кременское, а раньше это крепость Кременец. Вот там организовать 2-ю линию обороны. Но на Москву Ахмата не допустить. Принимает решение Иван III. Под Боровск придут братья. С повинной. Настаивать будет мать, она будет уже монахиня. Где-то надавит, уговорит. А Ивана III будет благословлять, простить. Он долго не мог простить предательство братья, которая говорила, что пойдем воевать за Казимира. Духовник. И вот под Боровском у нее будет примирение. Как раз где Кременец, крепость Кременец. И сейчас мы с вами окажемся на 1-й линии обороны. Если мы воображение сейчас уберем полотно, окажемся на Угре. С учетом, конечно, строений всех, которые мы имеем сейчас в современном времени. Вот оттуда, от устья реки, идет медленно хан Ахмат. Приближается с левой стороны. Приближается он и ведет его Сава Карпов. Сава Карпов – это русский человек, который получил задание от Казимира привести хана Ахмата к бродам, перелазам и перевозам. Между бродами на тот момент было 2,5 километра, около 3 километров. Сейчас немножко поменялись расстояния между бродами. Но представляете, 15 век, да, 1480 год. Идет медленно Ахмат в ожидании Казимира. Не ожидал он, что на левом берегу стоят уже русские войска. На протяжении 62 верст будут стоять эти войска. Ну а в районе дворцов современных и Камельгино будут локально сосредоточены войска. Именно там, где броды, перелазы, перевозы. Придет хан Ахмат, встанет и будет ждать Казимира IV на правом берегу. 8 октября рано утром он начинает форсировать берег для того, чтобы проверить, насколько укреплен Иван III. Вдоль берега пушечки, тюфяки и пищали. Около 100, в одних источниках говорится, и больше, стреляли картечью, порохом. Вот 4 дня и 4 ночи, 8, 9, 10, 11 октября, картечь, огонь, порох, свист стрел, писк пищали. Если мы с вами побываем в музее оружия в Санкт-Петербурге, в залах артиллерии нам покажут пищаль 15 века, которая была свидетелем событий здесь, на Угре. И скажут, и там, в энциклопедии, изучая оружие, мы с вами найдем, что впервые успешное применение оружия огненного боя в полевых условиях приходится на 1480 год, на время Великого восстания на Угре в Калужской области. И вот источники, которые говорят, что будто просто стрелами постреляли и разбежались. И вот Павел ставит, почему еще эту кузню? Как военный художник, он говорит, напоминаю, что не просто стрелы здесь свистели, а пушки полили. 12 октября наступит тишина. Хан Ахмат будет отбит от правого берега, отойдет 2 версты от правого берега Угры к Лузе. Там будет ожидать Казимира IV, требовать, чтобы к нему на поклон пришел Иван III. Иван III находится под Боровском. Или Иван III, или его сын Иван Молодой. Вот, посмотрите в красном, рядом с крестным ходом, с Старшой Сосной. Иван III снаряжает Федора Ивановича Товаркова с дарами. Окружение Ивана III подумали, что он струсил, а это был маневр. Необходимо было протянуть время. Иван III понимал, нужно протянуть время, потому что польза от этого русским. Отправляет Ивана Федоровича Товаркова в Воротынск, в ставку хана Ахмата. 2 недели Иван Товарков находится в ставке Ахмата, ведет переговоры, проявляет дипломатию, говорит, что Иван III не придет на поклон и дань платить не будет. Было чудо. Вернулся Товарков живым и невредимым. Мы знаем, что либо не возвращались, либо увечные возвращались. Редко, когда возвращались в целости и сохранности наши воины. Вернется Товарков. После победы Иван III наделяет Ивана Федоровича Товаркова землицей. Вот если бы мы поехали с вами мимо Камельгино в полотняный завод, мы бы с вами оказались в село Товарково. Это землица Ивана Федоровича Товаркова, который наделил его, своего воина, за проявленную дипломатию, за подвиг для 15 века. Это, конечно, подвиг. И еще и Товарков сообщит, что Ахмат уверен, что Казимир на подступах. Кроме того, Ахмат ждет морозов, говорит, уйдет водная преграда, по льду пойду, как по земле. 26 октября ударят сильные морозы. Летопись скажет, такие морозы, глазам смотреть было больно. Иван III каждый час под Боровском принимает сообщение и информацию о событиях на Угре, о состоянии войск. Встревожен Иван III. А морозы ударили такие, как скажет летопись, глазам смотреть было больно. И таких морозов не видели еще русские за последний период. В октябре ранние морозы. К 30 октября встанет лед. Приходит из-под Боровска команда срочно отводить войска от Угры к Боровску, ко второй линии обороны. И войска начинают медленно двигаться. Медленно двигаются от левого берега Угры. Хан Ахмат, видя это, принимает за ловушку. Или за маневр. Один из моментов. Тот, кто себя считал сильнее, вызывая на бой, освобождал территорию, давал землю. Еще вариант. Тактика, которой владели ордынцы и которой успешно овладели русские, это отступление ложное, потом разворачиваются резко, контрудар, берут в кольцо и перебивают противника. Либо это второй вариант. Ахмат, как говорят ученые, принял это за дерзость Ивана III, но и убоялся. Подождав еще 3 дня Казимира IV на правом берегу, не дождавшись Казимира IV, видит, что падеж скота, конница, нечем кормить. Осень, он планировал только июнь, Казимира нет. Видит, что эпидемия в войске. Доходят слухи, что будто бы спустился десант Ивана III. Сначала по Оке, потом по Волге, Сарай-Бату, а там одни женщины и дети. А в поход Ахмат собрал все мужское население, даже царевичи, 6 царевичей, сыновья его, племянника Сим, это все, там одни женщины и дети. И он принимает решение, распускает армию и уходят потихонечку в сарай Бату. Как они уходят? Обворовываются люди. Мстит Казимиру Ахмат, своему военно-политическому союзнику. Это русские люди. Сжигает все под собой. Будет сожжено только городов 12, один из которых, первый, вот так и не восстановлен был, Залидов город. Сейчас там Залидовские луга. Средневековый богатый город. Верхний Нижний Воротынск, Мценск, Мещовск, Апаков, Козельск. Есть города, которые не восстановили после пожарищ. И вот, как говорят, национальный парк Угра, копают по Угре, вот по правому берегу культурный слой открывают и пожарища. Это вот с 15 века подтверждают это. То, что сказано в летописях русскими людьми. Хан Ахмат уходит 11 ноября. 5 января в сарай Бату он делит награбленное, Мурза его предает в шатре, и, как говорят источники, ногайский хан Ивак прирежет хана Ахмата при дележке награбленного. Так закончится судьба последнего Чингизида. А вы скажете, а сыновья, 6 царевичей у него было. А почему царевичи? Потому что ханов называли весь период ордынский царями. Они были царями. Они перережут друг друга в борьбе за власть. И в 1503 году Большая Орда навсегда исчезнет с мировой истории. А 11 ноября Иван III объявит днем освобождения Московского княжества от басурман и рождения государства российского. Почему не пришел Казимир? В апреле месяце, как только разведка доводит до Ивана III о том, что хан намеревается идти походом на Москву и что заключил договор с Казимиром, он принимает решение, снаряжает послов, нагружает дары и отправляет в Крымское ханство Бахчисарай, в столице Крыма на тот момент Бахчисарай. 17 апреля по старому стилю заключается первый международный военно-политический договор между Московским княжеством и Крымским ханством, по которому крымский хан Менгригерей, как только Ахмат выдвигается из Сарай-Бату, Менгригерей нападает на южные границы Подолии, на Казимира IV. Еще сведения есть в источниках, что православные стали поднимать бунты, потому что были притесняемы на тот момент в Великом Литовском княжестве. Казимир выведен из угорской кампании. Обещали, камня на камне не останется, если Казимир придет. Ахмат обещал Ивану III. Вот такая стратегия Ивана III, и историки, вот Борисов, в частности, Николай Сергеевич, называет его гроссмейстером политическим, гроссмейстером, и говорит, что в истории нашей таких гроссмейстеров мы не видали. Кто руководил огромным войском здесь, на Угре? Конечно, из-под Боровска приходили все распоряжения и команды. Здесь же формально, вот он, Иван Молодой, 22-летний наследник Ивана III. От первого врага мы с вами знаем, что овдовел Иван III и очень любил наследника Ивана Молодого. Уйдет из жизни очень рано, через 10 лет после Великого восстания на Угре. Тайна смерти его. Вот историки некоторые говорят о подагре, но большинство историков видят причину в желании Софии Палеолог увидеть наследником ее сына, общего с Иваном III. Она поучаствовала будто бы в этом. Как о нем говорит Володихин, что это патриот, я ссылаюсь, сейчас опираюсь на изучение Володихина Дмитрия Михайловича. Он говорит о том, что придет грамота на Угру от Ивана III. Срочно отправить Ивана Молодого в Москву. Берег его Иван III, Ивана Молодого. Впервые в жизни Иван Молодой слушается. Он скажет, сколько сынов здесь на Угре, а сколько отцов, имеющих сыновей. И если я, сын великого московского князя, покину поле боя, дух патриотизма оставит это место и скажет, умру, но с Угры не уйду. 22 года. Формально он считался. При нем Андрей Меньшой, младший брат Ивана III. Видите, это удельный князь. Фактически руководил войском Даниил Холмский, тверской боярин в прошлом. Все годы правления Ивана III Даниил Холмский является его опорой, опорой Ивана III. Он Великий Новгород присоединяет, Великий Ростов, Ярославль, потом будет Тверь. Как говорят военные историки, для того, чтобы понять его подвиг в 15 веке, достаточно во взорной экскурсии сказать, что по уровню стратегии, патриотизма, образования, воспитания, надежности его можно поставить на одну ступень с Георгием Жуковым. Как говорит еще Володихин, надо бы продумывать отдельные экскурсии только по Данилу Холмскому, тематически. Он очень почитает Данила Холмского. И еще такой момент, момент об отступлении якобы, о переходе в другие лучшие позиции стратегические. Изучены войны, которые были в период Ивана III. Ни в одной войне Иван III не допустил лобового прямого столкновения. Это говорит, в частности, утверждает специалист по периоду Ивана III. Он жив, слава Богу, в Санкт-Петербурге. И долгое время, еще до пандемии, он был выездной, ему 90 с лишним лет, сейчас не могу точно сказать, в конференциях участвовал. Удивительный историк, один остался. Но у него, как он говорит, у него есть ученики по периоду Ивана III. И вот он говорит, что вот эта стратегия в переходе на вторую линию обороны – это пример того, как Иван III берег своих воинов.
Вы прослушали вторую часть экскурсии, проведенной Светланой Михайловной Ткачук, заведующей музеем диорамы «Великое стояние на Угре» 1480 года. Прозвучало молитвенное пение хора Свято-Тихоновой Калужской пустыни. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.